все привлекающие, все притягивающие.
И вот, понять,
и вот это есть Верховный Господь. Смотрите, каждое слово в этом мире есть имя. Вот ни одного слова нет, чтобы оно не было бы имени. Но потом это, ну, слова, они становятся... Ну, например, вот слово Иуда, да? Это же было имя какое-то, да, Иуда. Но потом оно стало... Ну да, просто как обзывать стали людей, что вот плохой человек, значит, это как синоним плохого человека, да. Или, например, вот раньше, ну где-то 5000 лет назад, жил такой Дурьетхана. И если мы сейчас говорим дурак, ну это значит, ну не очень разумный человек. А он вот проиграл войну, хотя был достаточно известный человек. Или, например, Крес такой был очень богатый. И когда мы говорим, вот как Крес богатый, да, некоторые имена стали вот такими качествами. То есть человек, и говорится, что если человек выполняет волю Божью, ну это не что-то такое заумное, как бы Богу там удружить. Нет, он просто имеет совесть. То тогда его имя соответствует этому качеству. Если человек не выполняет, то есть он бессовестный, тогда человек, его качество прямо противоположно его имени, то есть отсутствию качества. То есть этого качества нету. И мы, например, если человек щедрый, то он будет скупой какой-то, жадный. Жадность самого по себе нету, скупости нету самого по себе, есть отсутствие щедрости. И вот если он такой вот щедрый вот по имени, но он что-то решил как-то по-своему сделать, значит, именно этого у него нет. Именно поэтому он будет заметен среди людей. Вот это суть всех имен. И вот Кришна на санскрите. Санскрит, вот русский язык, это архаический древний санскрит. Вы думаете, санскрит это что-то такое? Нет, вот русский язык это санскрит. Это самый настоящий санскрит. Когда санскритологи приезжают в Россию, они просто в шоке. Они говорят, вы тут...
Древний русский, есть наш современный русский.
Ну, сейчас, поскольку бум такой информации, инглизмы вот эти, сленг всякий появился, ну, немножко подпорченный, немножко, хорошо подпорченный. Но если посмотреть, как говорили, вот, ну, всего 100-200 лет назад, то это достаточно чистый язык. Или просто поехать в село... Санскритологи едут в село, где там язык там не сильно подпорченный, в годах подпорченный, потому что здесь технические какие-то вещи появились, названия, которые явно не с санскрита корни взялись. Раньше считалось, что прародитель всех языков мира был древний еврейский, но последнее изыскание совершенно независимые англичан, французов, российских, там, атеистов, нерелигиозные какая-то там перетягивание канатов. Они все решили, что с санскрита все пошло. Вот все языки мира, вот, и даже там я видел карту, как вот оно расходилось, язык, как вот.
Вот.
Так, а какой вопрос я забыл?
Я не могу определить для себя настоящее Бога имя Бога. Как мне его называть? Какое имя вообще?
Какое вам больше нравится? Потому что...
Это получается, я его придумаю просто?
Не-не-не, смотрите, еще раз. Сейчас я уточню. Есть разные имена Бога. Он приходил не один раз сюда. И он ни разу не повторялся. И просто это зависит от ваших качеств. Вот кто вы, кто я, какое ему предназначение. И какое ему предназначение, это означает... Ну, это как, знаете... Вот я выбираю себе друга, да? Я же выбираю из толпы не всех друзей. а с кем как-то, ну, как-то резонирую немножко, да? Мы с кем в разведку пошел бы, а с этим не пошел бы. Вот так и в каком качестве свой вариант духовного развития или имя Бога, это практически одно и то же. Я когда выбираю, потому что что-то мне поможет, что-то мне не поможет. Каждому человеку свое помогает. Поэтому надо найти. Духовного учителя тоже так же выбирают. Этот мне годится, этот не годится. В зависимости от того, куда я иду. Ну, это очень просто. Если я хочу математику учить, значит, мне нужен учитель математики. Значит, биология мне не поможет. Вот. То есть есть общие такие дисциплины. Это такие, как нравственность, такие, как ну, уважение. Это во всех религиях есть. Но есть конкретные уклоны. Как вот сейчас вот пошли такие классы, которые там певцы их отдельно, которые спортсмены отдельно, которые математики отдельно, да, вот так вот. Вот. И там состав ну, этих другой немножко. И точно так же есть религия. Каждая религия с каким-то небольшим уклоном. И это правильно. Поэтому, ну, если я спортсмен, и по жизни я это и хлеб на этом буду зарабатывать, и людей буду об этом радовать, и это мой путь развития, и к Богу так я быстрее приду запросто. И поэтому мне надо идти в спортивную школу со спортивным уклоном. Потому что если выберу себе не ту школу, я свой талант ну, похороню. Я буду такой средний. А человек должен вот стать личностью, потому что когда человек станет личностью, он может. Для чего это вообще делается? Не для того, чтобы вот это прославить, вот это тело, смотрите, я какое, чего достиг. Потому что личность может разговаривать с Богом. Если человек безличный, он ну, сам ни рыбы, ни мяса, ни инициативный, он с Богом, ему тяжело разговаривать, он даже в это не может поверить. Он должен стать активный, потому что Господь уже сам по себе активен. Что такое личность? Это активный человек. Активный человек. Не просто активный, что вот он всех вот достает, такой вот бестолковый, а он ну, позитивно активный, он востребован. Вот. И тогда... И для чего это качество? Для того, чтобы с Богом поговорить. Больше ни для чего. Потому что Бог – личность. И вопрос был Вишну и Кришна, по-моему, да? Вишну и Кришна. Вот Кришна – это личность. А Вишну в каждой вселенной, и в нашей в том числе, есть три правящих божества. Вишну, Шива и Брахма. Брахма все творит. Все, что творится через него. Шива все разрушает. А Вишну все поддерживает. Поддерживает и не вмешивается. Не вмешивается. Это называется ну, имперсонально так. Он поддерживает все. Он поддерживает и преступника, и потерпевшего поддерживает, и все, и согласно карме. Он не влазит. Работает закон, он свою волю, он говорит, ну вы там сами разбирайтесь. И поэтому... А Шива все ну, как бы убирает, уничтожает, он уничтожает. Вот, кроме Шивы никто не может ничего уничтожить. Мы не можем. Можем там тетрадь бумажную порвать, сжечь, но атомы останутся. А Шива может уничтожить так, что не останется атомов. Он материю может уничтожить. И там и энергии с ней. Вот, вот так же Брахма может творить, Шива может уничтожать. Но поддерживать сложно. Сложнее всего. Все, что вот мы видим здесь, вот оно как-то держится, просто вот законы, которые. Это Вишна, это верховная личность Бога, но он не вмешивается. Проще говоря, вот я у себя дома, я такой папа, ко мне обращаются, и я это выполняю не потому, что они заработали, нет, потому что я личность, потому что их люблю. Вот я пришел на работу, и я винтик в какой-то системе, допустим. И ко мне приходят люди, я к ним уже так имперсонально обращаюсь, они принесли деньги, я им какую-то деталь выдал. Понимаете, да? То есть Вишну – это Кришна на работе, в спецовке. В спецовке. Потому что только Господь может это все поддерживать. Он поддерживает, ну играйтесь, ребята, здесь.
Вот.
Нет, ну Брахма полубог тоже, это правящие полубоги, если вас иерархия интересует, Вишну, Брахма и Шива. Вот это троица. Разрушение, поддержание и творение. Вот они, это трое, они выше всех. Из них Брахма имеет такую же душу, как и мы. Ни больше, ни меньше. Более того, каждый из здесь живущих когда-то Брахмой был. Творец. И человек, он как помешан на творчестве. Да. Помимо этого, это я рассказываю, оно в самом деле так есть, но это не для того, чтобы мы это применяли. Потому что язычники это применяют. И достаточно успешно. После этого есть такой целый сонм. Сонм, это значит много. Полубогов. Самый главный у них Индра. В Греции его называют Зевс. Та же самая личность по описанию. А дальше идут правящие полубоги. Варуна, там, который за воду отвечает, Ваю за ветер отвечает, Агни за огонь отвечает и так далее, и так далее. Много-много-много. Этот самый главный. Их много. Их миллионов, миллионы полубогов. Миллионы. Потому что на тех, кого они курируют, то есть это очень занятый народ, они находятся на работе, они заправляют стихиями, они заправляют эмоциями, они заправляют, и они также отвечают за чувства, которые в нас ходят. И поэтому вот главного этого самого старшего Индра, а чувство называется Индрия. Вот. И они нас вот это дергают за вот это, вот, согласно карме. Если мы хотим это прекратить, чтобы нас это дергали, надо нам обратиться к самому главному. Потому что вот эти все полубоги, они согласно закону все делают. Ну, как мы поступим по закону, то закон справедлив. Но по закону отсюда не выйти. Написано, ни одна плоть не оправдается законом. По закону нельзя выйти. Можно выйти по милости. То есть стать над законом. И в каждом человеке живет такое ожидание чуда. И люди не рассчитаны на закон, на вот эту, на правильность. Вот это чудо происходит, знаете, когда? Ну, сейчас еще раз такое скажу. Голос Бога слышит каждое живое существо, даже земляной червь. Но он не понимает, что он это слышит. Система такая. Если животное, то есть душа, помещенная в какую-то форму жизни, которая не является человеческой, то есть как например, вот как человек может стать животным? Веды говорят следующим образом. Если он вольно-невольно насовершал какие-то грехи, человек доставил страдания какие-то, вольные и невольные. Вот просто вот ходил, муравьев немножко подавил там, да. Вот мухи вот эти, вот уже он их там, липучую вот эту ленту там, да. А все живые, на машине едет, мошки бились от стекло. Это все суммируется. И не только это. Мы пользуемся электроэнергией. А электроэнергия, это значит, потому что там будет Днепрогэс. А Днепрогэс, когда ставили, это значит, сколько там кузнечиков погибло, когда их это заливали, вот это все, да? Там же много-много. И сколько я воспользовался от этого, это все идет на мой счет. Вот. Если человек не религиозный, не занимается очистительными какими-то процедурами, просто не имеет Бога в виду, он думает, что я сам все зарабатываю, карма говорит, ну сам, значит, сам будешь рассчитываться. И мне предъявляют в конце жизни такой счет, который состоит из боли живых существ, которым я причинил это страдание.
Ну а что делать, как по грехам?
Как вот пользоваться энергией, как с ними вообще?
Ну, давайте я докончу, а потом про комаров скажу, да, что делать. Да. Смотрите, я знаю людей, которых не кусают комары. Я знаю людей, которые, вот я на одном занятии говорил, что признаки апокалипсиса – это будет много огня и много червей, в Библии написано. И сейчас появляется очень, ну, до 1000 случаев в день в мире. Сейчас правители замалчивают, медицина в шоке, ничего не знает. На живых людях просто черви появляются, вот признаки. И, они тоже живые, Вот для примера можно сказать, как поступают такие, ну, достойные или святые личности. Был такой Семен Столпник. Он там долго-долго стоял на столбе, потом его соблазнили, он хотел, ну, типа прилетели за ним, а оказалось это совсем не оттуда. И потом он перекрестил и увидел, что там все это, ну, рогатое такое. И он проклял свою ногу, которая шагнула туда, со столба. Эта нога покрылась ему червяками там, и вот они там жили. Да, и он стоял на одной ноге. Еще долгое-долгое время на одной ноге. И когда червяк падал с ноги, ну объелся и упал. Да? Ну, вот. Он его подымал, прикладывал опять, говорит, давай кушай, что тебе Бог дал. Представляете, какой уровень, да? Вот. А остальные, например, или люди, которые не стремятся причинять боль, Господь выполняет их вот это желание, и эти мушки их как-то облетают, ему не надо их хлопать. Вот, например, ну, сравнительно недавно отрыли этого ламу Итигилова. Слышали, да, в России? Ну, он погрузился в транс. Его зарыли, да, с буддийской традиции. Со всех традиций там они одинаковые все. Отрыли, его, к нему ни червяк не подполз. И у него все клетки живые. То есть он сколько лет там пролежал. И вот он сейчас лежит, сидит и даже немножко потеет там. Он немножко такой лысенький. То есть если человек... А у них, у буддистов самое главное такой лозунг – сострадание. То есть они даже, вот когда уничтожали Тибет, это просто свидетельства такие, вот эти ламы, которых просто убивали, которых вырывали ногти, вот это китайцы. Ну им надо, им территория была нужна, китайцев же много, на самом деле это идеологическая война идет. Тибета сейчас нет, он уничтожен, там все китайцы, там полный геноцид. Они сидели и они молились, чтобы у них не пропало сострадание к палачам. Подобно тому, как Иисус, вот он, вот это вот, если у человека есть ахимса, если он не хочет, вот здесь в этой книжечке маленькой написано, Господь выполняет желания всех живых существ. Если в мои желания входит никому не причинить страдания, мне не придется их причинять. Например, вот Шрила Прабхупада, вот, который вот эти книги писал, он однажды шел, и дорогу пересекали муравьи. Ну, они, знаете, обычно так колоннами ходят. Да? Вот. И ученики застыли, они знают, что такие люди на муравья не наступают никогда. А Прабхупада, он был маленького роста, он с клюшкой, он прихрамывал на ногу, и всегда ходил, задрав голову вверх вот так вот. Ну, потому что он ниже всех был. И когда он шел, они видели, он немножко над землей и по воздуху прошел в это время. И он это неосознанно делал, то есть Господь это делает. Но если во мне есть агрессия, я нечаянно буду всех убивать просто, нечаянно. Слово будет срываться, обижать буду. То есть если, понимаете, нам надо заботиться не о том, не механически как это предотвратить, а просто вот решить, я это не буду делать, а Господь все сделает. Вот, и когда накапливается, сколько накапливается у нас вот этой боли, не у нас накапливается, а на счету накапливается боль, в аду она отрабатывается. Сколько накапливается на нашем счетчике приятных моментов, которые мы причинили другим живым существам, это тоже считается грязь, она отрабатывается в раю. Мы там это получаем. Рай и ад отличаются от нашего нынешнего местоположения. Там нет ограничений. В раю нет ограничений по наслаждению, а в аду нет ограничений по страданию. В этом месте, называется Манушья Лока, ну, это устройство Вселенной, оно описано во многих традициях. И в христианской тоже, кстати, описано. У нас есть потолок по наслаждению. Например, берешь вкусный тортик, Раз откусил, два откусил, третий укус не такой вкусный. Да, самый первый вкусный, да? Притупляется вкус. И также неприятные запахи. Принюхался немножко и уже не так страдаешь. Вот. Ограничения по боли есть. Если сильно больно, человек просто падает в обморок. Падает в обморок, и он бесчувственный. Или сильное какое-то неприятное сообщение. Вот у тебя все там умерли, дом сгорел. Раз, человек в обморок упал. То есть ментальная боль, астральная боль, физическая боль там, где и у всех, у каждого человека свой порог этой боли. Порог начинается боли там, где начинает плавиться разум. Разум, он как масло, может плавиться, если боль сильная. Так вот, в аду там ограничение снимается. Дается такая боль, и разум плавится, и уменьшается. Нам дается, душе дается такая форма жизни, сколько разума осталось. Если разума мало, вот раз, вот я уже оттуда вышел, и воробьем зачирикал здесь. Вот. Вот так вот происходит деградация. Вот. Разум увеличивается, ну и так далее.
Разум, что можно увеличить?
Потому... Разум, да, увеличить, да.
А?
Не, в аду нет. В аду просто снимают с нас купоны вот эти и все, да. Да. Называется чистилище, очищение. И потом, потому что... Что негативная карма, что позитивная карма. Кстати, добрые дела не отмывают плохие дела. За добрые дела я получу подарки, за сколько бы одно маленькое злое дело и сколько бы добрых, оно не аннулируется. За это я должен это, плата отдельно. Нет, любая карма, то, что я... Карма — это то, что я делаю без Бога. Если я думаю, просто я делаю сам. Просто я сам решаю и на свой счет это записываю. Вот. Хорошо получилось — хорошая карма, плохо получилось — плохая карма. Там расчет, и потом меня направляют в это, в кассу получать, так сказать. Да? Так вот, когда... И вот какое-то животное, например. Скажем так, пускай земляной червяк. И даже земляному червяку Господь говорит из сердца. Вы в курсе, что у земляного червяка тоже есть сердце? Кто-то биологию помнит со школы? Есть сердце. Там видно, вот кровеносные сосуды, там просто один сосуд, и посередине сосуда утолщение, которое вот так вот пульсирует. Да. У каждого живого существа первый орган, который вырастает, это сердце. У каждого абсолютно. У глубоководной рыбы, у птиц, у человека. Вот с эмбриона, когда начинается, первый вырастает сердце как орган. Да. Это самый важный.
А?
Я животных имею в виду. Растение — это немножко другая форма жизни, там отдельно. Если хотите, мы останемся время, мы по ботанику тоже поговорим, потому что это тоже интересно. Это тоже такие же живые существа. Но понимают, и это только вегетарианцы, потому что несколько лет практики вегетарианства, и тогда человек уже просто не может просто так сломать ветку. Ему кажется, что он плохое что-то делает. А если не вегетарианец, нормально. Я про что хочу сказать. То есть вот уровень сострадания. Да. И вот кто-то копает огород. И Господь говорит червяку: ползи быстрее. На 5 сантиметров проползи, и тогда лопата по тебе не пройдет. Если этот червяк... Червяки, они тоже разные. Одни более сообразительные, одни менее сообразительные. Как люди. Все немножко различаются. Да? Вот двух кошек одинаковых или нет. Если он сразу не размышляет, хотя так подумает, что он будет там размышлять, да? Они немножко размышляют. Знаете, что такое размышляет? Это у нас так называют, это немножко тормоз. Идея пришла в голову, а я так раз и немножко завис, как компьютер. Делать это или не делать? Вот если червяк это сразу сделает, он уходит от лопаты. Иными словами, каждое животное, если слушает Господа, оно слышит Господа. Вот как параматма. Господь как параматма. В христианстве это как Дух Святой. Но это имперсонально. Он не говорит там текстом, он говорит сразу раз и на рефлексах пополз. Тогда, если этот червяк помрет своей смертью, А следующее его рождение будет на уровень сознания выше. Ну, каким-то жуком может родиться, да? Если кошка там прожила нормальную жизнь, она может там, ну, не знаю, как, каким-то более таком, таким существом, да, серьезным родиться. И так до человека. Но это, ни одно животное, если животное будет слушать Бога все время, потому что только по Божьей указке можно избежать смерти. Даже животные. Это очень похоже на компьютерную игру. Вот кто-то играл в компьютерные игры, там раз один уровень прошел, на другой уровень, там другие все правила уже, да? Другие правила, другие возможности, другие что-то такое. Вот так и это. И животные, вот они, если он чуть-чуть протормозил, то есть, ну, Господь сказал, а он типа думает, ползти или не ползти, или может устал. То есть, если он беспрекословно приказ не выполнил, смерть.
Только от человека это, да?
Это животное, я говорю, не говорю о человеке.
Я про животное, потому что...
И таким образом, да.
Кошка ловит мышь, например. Это же ей положено.
Да, да, это положено. Так вот, когда живое существо получает тело человека, оно имеет возможность не только слышать Господа, но и говорить ему. И там уже не чувство самосохранения. И точно так же, если в человеческом теле существо, душа, до конца и беспрекословно будет слушать Господа, тогда она избегает смерти. Тогда она покидает этот мир смерти. Вот эту компьютерную игру. Но если она начинает, это называется предание, если она начинает предаваться, и это когда Господа слышишь, там нет больших и маленьких дел. У Господа нет больших или великих, или мелких дел. Это в материи можно их как-то дифференцировать, а у Господа очень все важно. Вот. И тогда человек начинает быть не от мира сего, его называют святым. И его поведение и все, что вокруг него, сильно отличается от других. Почему? Только потому, что он сообразительный. То есть он реагирует сразу. Этот человек не думает. Не думает. Да, все остальное. Вот эта книга здесь написана, вот эта книга, которую я держу в руках, написана для людей со слабым интеллектом. Для людей со слабым интеллектом и слабым разумом. Что имеется в виду? Это не имеется в виду, а сколько у меня там степеней научных, а насколько быстро я реагирую, реакция. То есть раз мысль пришла, я сразу ее делаю. По-другому, насколько человек храбр. Вот эту реакцию, что зависит, почему одни тормозят, а одни сразу могут реагировать. Почему одни удачливые, а другие неудачные. Почему одни ведущие, а другие ведомые. Те, кто более бесстрашный. Кто более бесстрашный, они сразу пришла мысль, они ее делают. Вот. Смелый, значит, верующий, это сказал Василий Великий. Вот. Вот это имя Абхай Чаран, вот Прабхупада, его имя настоящее. Абхай это означает бесстрашный. В Библии написано 363 раза, не бойся. Это условие, при котором ты можешь выполнить мою волю. Не бойся, 363 раза. И здесь в Бхагавад-гите написано, это условие, не бойся ничего. Если ты будешь бояться, ты не сможешь выполнить мою волю. Потому что именно страх, и это и есть вот тот тормоз. Если мы говорим сатана, дьявол, вот этот страх, это оно и есть. Тот, который, я слышу волю Божию, хлоп, тут вот этот страх. И для чего нужна молитва? Перед лицом Господа бежит сам страх. Молитва нужна не для того, чтобы вот я молюсь. Нет, молитва нужна для того, чтобы когда пришел приказ Божий мне из сердца, я его выполнил, не задумываясь. Вот. Она ликвидирует страх. Больше ничего. Вы думаете, для чего-то, что мы угодим Богу тем, что будем молиться? Нет. Угодим мы Богу тогда, когда выполним Его волю. Все по воле Божией, но если ее надо еще выполнить. А если я чуть-чуть протормозил, все, я уже не выполнил. Итак, есть пассивный, есть активный. Чем больше активный человек, тем он ближе к Господу. Чем он, ну, со стороны покажется, что он, ну, рисковый такой человек. А он верующий. Что такое рисковый? Он идет вперед, не проверяя, что там. Почему смелого пуля боится? Почему удача сопутствует храбрым? Это же замечено, да? Это замечено, это статистика. Потому что они не просто храбрые, они ведомы Господом. Потому что, ну, нет другого водительства. Либо меня ведет моя логика, я все так прикинул и пошел, либо я по какому-то порыву. Откуда этот порыв? Кто-то может сказать, дьявол порыв тебе этот организовал. Нет, дьявол через размышления действует. Он меня только уводит. Через планирование всякого рода. Потому что любое планирование, согласитесь, в этом есть страх. В этом есть страх.
Ну хорошо, а мечта это тоже планирование?
Что?
Мечта это планирование?
О, мечта.
Я хочу там куда-то, там, я это планировала тебе, получается.
Как я не хотел от этой темы уходить, но все равно сюда переводите.
Ну, если она надо.
Ну, раз надо, ладно. Ну, тогда вы определили мне тему. И мне только сейчас перед лекцией звонили опять на эту тему. Ну, наверное, значит, так и надо, да. Тема будет... Сейчас, минуточку, скажу, какая будет тема. Не будем мудрствовать лукаво. Мы сейчас заглянем вот сюда, да? Тут у нас все есть.
Вот, например, у меня есть мечта, чтобы у нас в огороде был хороший гибкий лейн.
Вот, смотрите. Вот, сейчас, извините, сейчас. Давайте так назовем. Изобилие всегда и везде. Никто не против? Изобилие всегда и везде. Никто не против, да? Да? Да.
А давайте закончим с предыдущим. Если люди травят там, бабочек, червяков...
А эта тема связана. Это...
Связана, да?
Да, эта тема меня и заставила вот эту... Да. Этих бабочек, да. А почему я так... Смотрите, это самый последний стих Бхагавад-гиты. Там написано, где бы ни находился Кришна, где бы ни находился, смотрите, то есть везде, да? Где бы ни находился Кришна, не пропускаю несколько слов, ну, чтобы, ну, суть ярче высветить, там всегда будет изобилие. Ну, еще кроме этого написано там победа, сила, нравственная чистота. Где бы ни находился, там всегда будет. То есть, смотрите, место и время не имеет значения. Там будет изобилие. Почему я это взял изобилие, как бы? Потому что оружие дьявола называется нужда. Вот если одну вот эту фразу вы запомните, больше вам ничего не надо. Нужды нету. Есть иллюзия нужды. Вот когда у нас все есть, и я спокойно следую своим путем, приходит дьявол, рассказывает мне, что мне нужно, я отвлекаюсь на это, что нужно, пока я на своем месте нахожусь, на своем, которое Господь мне приготовил. Я нахожусь на своей позиции. Там есть все. Вот там есть все не для жизни. Но как только я схожу с этого места, то есть Махамайя, дьяволу, меня надо вытащить с этого места. И он мне говорит, слушай, у тебя вот этого нету. Вот у тебя этого нету. Дело в чем? Дело в том, что у каждого всегда все есть. А что если Господь для каждого приготовил? У меня тут есть доказательства. Знаете, я люблю читать то, что говорит Господь. Потому что Он никогда не перекручивает потом. Многие отчарии даже говорят. Они говорят сегодня так, завтра так. В одной и той же конфессии здесь такое мнение, там другое. Но если я смотрю Библию и смотрю Бхагавадгиту, ни одного расхождения нету. Смотрю Коран, ни одного расхождения нету. Где Господь сказал, Он говорит одинаково. А где говорят вот ученики даже, ученики, если апостола Христа взять, они уже по-разному говорят. И поэтому мне нравится, вот я не знаю, но мне почему-то нравится. Смотрите, что он говорит. Вот как постулат, как аксиома. Вот где Бог не находился, где и когда, неважно, там изобилие будет. Там вы не будете ждать нужду, знать нужды. Потому что дух этого мира нас ловит на нужду. Он говорит, тебе этого не хватает. Я срываюсь со своего места, а у меня все было, я не знал, что мне не хватает. Если мы возьмем любую библейскую историю, любую мусульманскую историю, любую это, вот, Адам и Ева были, все хорошо, и пришли и сказали, а вам вот что-то не хватает, у них начались проблемы, да? Или там блудный сын, он что, он нормально же жил, да? Ему сказали, где у него нужда началась, когда он ушел от отца. Потому что есть Божья позиция приготовленная, но только я отхожу от папы, от Господа, я вот дитё его, и мне начинаются проблемы. Он мне уже все приготовил, он мне все приготовил. И в этой позиции есть и защита, и нравственность, и все. Знаете, когда начинается грех? Грех начинается от недостатка. Как только я узнаю, что мне чего-то не хватает, начинается воровство, прелюбодеяние, все что хочешь, возьмите любой грех, он начинается от недостатка. Меня не может купить дух этого мира, если у меня все есть, мне нечем покупать, мне нечем шантажировать. Ну нечем, все есть. Так вот я хочу рассказать, что и писанием сейчас подпишу, что у каждого уже все есть, но нас соблазнили. Начиная от соблазна до шантажа. Шантаж это уже соблазняли, и уже, ну, уже силовое давление пошло. Но кто-то купился на это дело. Смотрите, что говорит Господь. Если в Библии Он говорит, знаете как, я не как же, кто кому там говорит, я уже не помню. По-моему, Господь говорит и Иеремии. По-моему, так, боюсь соврать, но вроде так, просто давно читал. Он говорит, пока я знал тебя прежде, чем ты попал в лоно матери. Я знал тебя, я избрал тебя на такую-то. То есть смотрите, тела еще не было, он еще не родился, а у Господа была функция на этого. То есть я, это не я, вот что вы видите, это просто футляр. А я там внутри, и на меня, прежде чем я родился, уже была какая-то функция, как и на каждого любого. Если мы не отходим от этой функции, у нас нужды нету, и грешить просто не приходится. И мы защищены железобетонно.
Так это же был план Бога.
На каждого есть план Бога, понимаете? На каждого. Не на... В мире у Бога нет ничего случайного. Один вот он родился... Его там и абортировать пробуют, и убивать, а он живет, и все. А другой раз, и все, да? Ничего случайного нету. Потому что если Господь сделал такую задачу, Он ее будет продвигать дальше. В чем же наша, как бы, роль? Не просто это, ну, как бы, рок называется, да? Не просто это фатум. Вот насчет фатума, что тут Господь пишет? Это Бхагавадгита, глава 4, текст 11. Как человек предается мне, так и я вознаграждаю его. Что такое предается? Только мысль пошла, и я делаю. Только протормозил, я уже думаю. Вознаграждение зависит не от благословений, не от дел, не от хорошего поведения, а от послушания. Послушание по плечу только сильным и храбрым. Со стороны это кажется, человек берет на себя ответственность. Раз и пошел такой герой. Изнутри раз, каждый слышит, но те робкие, те немножко такие, знаете, заторможенные. Заторможенные.
Когда заторможенные, мешают этому, что делать?
Заторможенные, значит, грешные. Груз над ними, как до жирафа доходят.
Это не мешает вот этому человеку.
Да. Да, и поэтому надо расшевелить его, чтобы он проснулся. Бывает, просто человеку говоришь, раз, два, три, четыре, с пятого раза понимает. Если он извне с пятого раза понимает, то изнутри. Изнутри он вообще не понимает. Он да, слышит, но даже ничего по этому поводу не делает. Это как лень воспринимается. Эти люди, ленивые люди, очень расчетливые. А ты мне правильно заплатил? А давай проверим. Я же вот сколько часов работал, а ты мне за это. Вот эти люди всегда считают. Люди, которые смелые, они не считают, они такие, знаете, щедрые. Им всегда в изобилии все хватает. А ленивый, он больной. Больной, он экономит свое каждое движение, потому что у него сил нету. Экономит, да? Он нагнулся и думает, что бы заодно еще взять. Ну что, второй раз, да? Ну реально экономить надо, да? Силы, также деньги экономит. Но почему? Потому что Господь-то его не вознаграждает. Потому что он не предается ему. А дальше, это половина, как бы, шлоки.
Ну вот наши родственники всегда тормозят. Я хочу что-то сделать, а они мне тормозят. Мне не мешают.
Никто вам не мешает, кроме вас. Да. Я для чего говорю? Мы сейчас тут не судилище, чтобы сейчас объявить, кто нам мешает. Я хочу сказать, что никто нам не мешает. И что для этого делать? Нам никто не мешает. Знаете, кто мешает? Мы это говорили на одном из занятий, что эффект вмешательства в нашу жизнь возникает тогда, когда мы останавливаемся. Вот когда я иду, мне некогда осуждать, мне некогда иду, дело идет. Но только я остановился, решил отдохнуть. А жизнь не останавливается, идет дальше. В этот момент я начинаю осуждать и так далее. И я сразу вижу, кто не мешает. Потому что я решил отдохнуть, а нет остановки. Нет остановки в этой жизни. Даже бывает, если человека болезнь приковала к постели, остановки нет. У него внутри начинает там все вариться. Вот у меня теща, когда заболела, и она вынуждена была там пару недель лежать, ее там переворачивали. Сейчас она все, слава Богу, ходит. Но она говорит, я за эти две недели там так поменялась, так идет внутренняя работа. Внутренняя работа важнее. Вот. Иногда человека Господь ставит в такое состояние, что ну всю работу забирает, он вот так вот. И кажется, жизнь проходит зря, а на самом деле не зря. У человека что-то там меняется, что-то внутри какая-то перетруска, перетряска, мировоззрение. Потому что пока я занят внешним, внутри тишина и покой. И что такое материалист? Материалист – это который вообще не меняется человек. Он вот этим телом что-то делает внутри, что-то там наворотил. А какой он родился, такой он и помер. И практически он зря жил. Но если человек даже хоть чуть-чуть изменится внутри, изменится отношение, он просто своим присутствием, как намагнитит всех окружающих, он, и Господь на него может что-то такое возложить, и это будет известный человек. Если кто-то во время жизни изменится изнутри, но это меняется, это надо остановить, внешнее. Знаете, почему надо остановить внешнее? Мне один человек жаловался, говорит, вот мне уже внешнее не интересует. И у него все хорошо, не интересует меня внешнее. И вот скучно, и как-то и работы нет, хотя деньги все есть. Я говорю, только тебе слушай, везет. Что такое, когда внешнее отключилось? Все, что внешнее, это помеха для того, чтобы слушать внутреннее. Если наружу много меня чего зовет к себе, и среди этого многоголосия, я голос Бога, причем оно зовет достаточно настойчиво, даже с такой принудительностью некоторой, а голос Бога это чистая химса, и он просто теряется. Но когда мне ничего уже не интересно, я лучше слышу изнутри. Я говорю, он говорит, ты чего? Я говорю, молиться надо, молиться. Никто не остановил. Вот если даже все, вот в тюрьму посадили, четыре стены. Вот тут можно реорганизовать себя. Как, знаете, Монте-Кристо посадили в тюрьму, да, помните? Он вышел оттуда другим человеком. Если бы он был в миру, он бы такого образования даже не получил. Ну, это так. Да, ну ему там попался аббат Фария, который там, ну это кто читал. И я про что хочу сказать, смотрите. Как человек предается мне, а чтобы предаваться, надо слышать. Мы думаем, как же Господу послужить, надо что-то придумать. Нам объясняют, как служить, мы служим, что-то не получается, что-то никакого прогресса нет. А служить ты будешь тогда, когда тебе Господь лично скажет, ты будешь служить. Вот тогда ты будешь служить. Не надо ничего придумывать. Не надо себя изменять. Вот я такой, вот у меня одно ухо, вот у меня один глаз, один слепой, один. Ничего, значит, Господь тебя так видит, у него такой на тебя план. Не надо себя реорганизовывать. Я даже не говорю о том, что многие люди всю жизнь посвящают тому, что они реорганизуют свое тело. Ну как? Ну, может, увечены с детства, и вот это, не надо этого делать. Потому что это все уйдет, а вот внутри, если изменится, это уйдет. Другие изменяют все внутри. Так вот, я говорю, и этого не надо делать. Ни снаружи, ни внутри. Просто следуй своим путем. Следуй своим путем. Потому что, почему? Потому что вот здесь написано, в этом же тексте. Как человек предается мне, так и я вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем. О, сын Притхи. Моим путем, моим с большой буквы. То есть Господь для каждого уже нарисовал путь. И не следовать этим путем ты просто не можешь. Ты можешь либо исполнить эту волю Божью, или не исполнить. Если ты ее исполнишь, что будет? Моим путем, моим с большой буквы, а там, значит, там написано, там, где Кришна, там изобилие. У тебя будет изобилие. Если ты отклоняешься от этого пути, у тебя будет нужда. И вот дьяволу тебе надо вытащить просто на зону нужды. И понеслась. И прелюбодеяние, и кража, и все. Когда я следую вот этим путем, то есть без нужды, просто, ну вот я такой. Знаете, нас очень любят, а вот я в твои годы, да, уже вот коров пас, я слышал такое, да, а ты вот лодырь все за компьютером сидишь, вот. Мы сейчас говорим не о Брахме, не даже о Вишну, мы говорим о Верховном Господе.
То есть Верховный Господь пишет?
Это говорит Верховный Господь, это Кришна говорит.
Это понятно, что Кришна.
Да. Верховный Господь. Это не Брахма, а что Брахма? Брахма творец, подчиненное лицо. Он просто творец Вселенной.
Но вот именно судьбу, план Божий.
Не-не-не, не Брахма.
Не-не-не-не-не-не. А
он исполнитель. Он творит исключительно по инструкции, если вы помните. Он получил инструкцию и творит по бумажке. Нет, и даже не кармические, Он просто исполняет. Ему сказали, он делает. Поэтому полубоги, они тоже преданные считаются. Они ничего не творят. Он творят. Он пришел на завод и на каком-то токарном станке что-то там изготовил, да. Вот весь Брахма. Сотворил чего-то. Сотворил, и он наслаждается тем, что вот он творит. Исправно, но по указке Господа. И периодически там описывают, они встречаются с ним, обсуждают какие-то детали. Вот. То есть не один раз он все узнал. Итак, Верховный Господь лично сопровождает каждое живое существо, как параматма, сердце. За этим следит, дает рекомендации, является свидетелем всех его, не осуждает ничего. И какие он дает советы? Он дает советы, куда идти, куда следовать. И как однажды человек может прийти и займет свою позицию. Однажды. Из любого состояния, самого грешного состояния, если мы начинаем слушать из сердца, мы сразу туда и направляемся. И мы знаем, что он говорит это без доказательств. Поэтому Господь и говорит: не бойся. Каждый следует моим путем. А вот чуть дальше написано, каким образом мы следуем его путем. И что будет, если мы не последуем его путем? Кто-то помнит, да? Что будет, если мы не последуем его путем? Сейчас я найду это. Так. Под влиянием иллюзий ты отказываешься сейчас действовать по моему приказу. Это что у нас? 18:60. 18 глава, 60. Но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же, о сын Кунти. Опять же, Кришна объясняет. Под влиянием иллюзии. Иллюзии, я добавляю, недостаточности. Под влиянием иллюзии нужды. Есть приказ Господа, но дьявол говорит: слушай, а тебе надо вот это, сейчас тебе пока не до вот этих, не до приказов. Вот закроешь вот эти дырки в бюджете, у тебя есть еще что-то не хватает. Мне часто пишут там по смс-кам, а вот не хотите ли вы вот это, а я им отвечаю: у меня все есть. У меня все есть. Если вы думаете, что у меня чего-то не хватает, значит, мне это не надо. Потому что находиться на Божьей позиции, это означает, там у меня есть все, что мне надо, и у меня нет ничего, что мне не надо. Божья позиция отличается тем, что у меня нет лишнего. И со стороны, может быть, это выглядит, что как что-то не хватает. И у каждого и есть вот такой недостаток. Но этот недостаток не менее важен, чтобы исполнить Божий. Представьте, у меня будет что-то такое, ну просто лишнее, да? Просто лишнее в руках. Почему? Потому что все соседи меня убедили, что без этого прожить нельзя. Вот это надо. Вот. И это лишнее, может, оно у всех есть, но вот мне оно лишнее. Ну, например, у меня вот нет памяти. Это бонус для меня. И мне сколько людей говорили: давай потренируем память. Я говорю: именно и это, я не смогу свою функцию выполнять, если я сейчас натренируюсь. Мне должна быть чистая голова быть, да. То есть у каждого вот это не недостаток. Это просто, и у каждого это свое. Но как только мы заполним вот эти вещи, это называется самосовершенствование. А Господь говорит: не порти, что я хочу из тебя сделать. Я тебя уже сделал хорошо, зачем ты себя портишь? Понимаете? Ты вот такой должен быть, потому что я знаю твою функцию. Но если ты сейчас на себя навешаешь то, что у того, ты не выполнишь свои функции. Тебе не надо лишнего. А если тебе понадобится вот это, то это. Вот когда оно понадобится, оно придет. Будьте спокойны. И для этого мне ничего не надо. Для этого мне ничего не надо с моей стороны каких-то. То есть я что хочу, чтобы все вот так успокоились и знали, что ваши нужды уже все исполнены. Но как только я нахожу, что у меня чего-то нету, чего-то не хватает, ну как по-другому, как-то не верится, да, не верится. Ну как вот, хочу ли я сейчас что-то? Да, конечно. А нужно мне это? Нет. Нет. Я своего внука везу в магазин, ему надо весь магазин купить, понимаете? Но я понимаю реально, что ему не надо, да. Или вот зависть как, вот он, а вот он уже на велосипеде катается. Да у тебя еще ноги не отросли, до педалей не достают. Куда тебе кататься? Вот примерно вот такое. То есть, когда отрастут, тогда будет себе велосипед, он как-то появится. Все идет вовремя. Потому что, смотрите, и вот это мы ищем, где оно, этот дьявол. Вот он, этот дьявол и есть. Мы заглядываем глубоко в прошлое, какие-то обиды там смакуем. Мы Вот смотрите, вот мы сейчас сидим, да, и возьмите в каждый момент времени. Даже если человек сидит в тюрьме, ему плохо, у него дом сгорел, вот он сидит, а вот здесь и сейчас, вот ему плохо, вот нет. Вот здесь и сейчас, в каждый момент времени, никому не плохо. А плохо-то почему? Плохо нам делает вот эта махамая, иллюзия. Написано, под влиянием иллюзии ты сейчас не слушаешь меня. Под влиянием иллюзии я начинаю мечтать, планировать, а завтра я вот это вот такое сделаю. И мечты может быть очень хорошие. Я облагодетельствую сейчас весь мир, я всех там спасу, всем проповедую. А тебе Господь это вообще говорил? Нет. А Господу что это надо было? Нет. Если я буду находиться сейчас и на настоящий момент времени вот так работаю, все силы, которые у меня разбрелись в прошлое и будущее, будут здесь, я буду очень эффективен. Знаете почему? Я потому что не буду волноваться и не буду грешить. У меня все есть, у меня нечем. Если у меня все есть, у меня нет претензий. Претензии, мы думаем, что у нас все есть, и мы еще имеем претензии к кому-то. Нет, никогда. Если у меня все будет, не будет претензий. Только когда у меня чего-то не хватает, у меня есть претензии к кому-то. Очень много людей говорят, да у меня-то все в порядке, я посмотри на них. Вот ты и рассказал, что у тебя не в порядке. Знаете, осуждение. Очень легко уничтожается вот этот момент. Но надо понять, что у нас уже все есть. Еще. Написано, каждый идет своим путем. Тот вот Кришна трижды пишет, не пишет, а говорит. Трижды. Если ты не выполнишь моей воли и не вступишь в сражение, ну, тут вариант был, надо это, в сражение выберешь неверный путь. А смотрите, вот когда читают вот эту книгу, рассказывают, вот этот вот Арджуна подошел, там родственники бились, там весь мир разделился на два лагеря, там были вот эти. И, кстати, там это два клана таких, Кауравы и Пандавы. Вот эти Пандавы, их было пятеро. Ну, шестой там, ну, неважно, не будем вдаваться в подробности. И они были с Богом всегда ходили. Ходили по лесам, их отлучили от царства. А вот этому, вот этим Кауравам, постоянно чего-то не хватало. И на финише, вот эти, которые не беспокоились ни о чем, они получили все царство, а эти потеряли. Но они были с Богом, они были на Божьей позиции, и они были всегда в изобилии. Где бы они ни пришли, они с голоду ни разу там нигде не помирали. Они пришли, им раз там хатку какую-то организовали, дворец даже сделали один раз. Вот. Хотели их убить сколько раз, ничего не получилось. Потому что Господь с ними ходил. И потом перед битвой, когда они встретились, пришли, там вот этот Кришна там лежит, один подошел и сказал: ты мне армию свою на прокат не дашь? У Бога есть армия своя. Ее называют дравиды. То есть это идут, и против них ты ничего не сделаешь. Все другие армии, ну просто так. Ну, школьники. Вот. Ну представляете, армия Бога, да? А другой, это Дурьотхана, попросил армию дравидов. А другой попросил, говорит: а будешь ты на нашей стороне, Господь? Он говорит: ну ладно. И все. И они выиграли, потому что Господь был там, и из-под тишка там палки в колеса им вставлял потихонечку. У них ничего не получалось у тех. Он все как-то нечестно так действовал. Если мы посмотрим все войны, которые в Библии есть, там Господь все нечестно сделал. Все сражения нечестно выиграл. Не по правилам. Господь действует не по правилам, Он над правилами. Вот видите? В Божьей позиции есть и Господь. Мы думаем, что и эту позицию можно достигнуть, но мы сами не можем ее достигнуть. Мы думаем, ну знаете, как это сравнить? Например, представьте, вот вы жили, и вас хлоп и выбрали в президенты страны. Что это означает? Это означает, что вы не будете беспокоиться о многих вещах. Например, погладить вам рубашку или как-то. За вас погладят, да? Вам никогда не придется покупать билет на самолет, например. Вас отвезут, привезут. И многие такие дела, о которых надо беспокоиться обычному гражданину, вам уже не надо. Но откуда это изобилие? Вот это место президента, позиция, дает вот это все. То есть это не вам принадлежит, а позиции. И у каждого своя позиция есть. И она лучше, поверьте, чем у президента. Потому что президента можно подвинуть. А для каждого Господь приготовил такое, что если я захожу туда, и вот дьявол очень боится людей, которые окончательно зашли в свою позицию, очень боится, потому что с ними ничего нет. У него нет оружия, как воздействовать на такого человека. Никто не может воздействовать на такого человека. Потому что, знаете почему? По простой причине. Потому что у него нет нужды, ему ничего не надо. А у дьявола только одно оружие. Вот если вот это мы запомним, все остальное можно просто забыть. Другого оружия, как нужда, нету. И написано, что Господь знает нужду. И нужды нету. Эту нужду нам придумывают, рассказывают. И мы выходим с этого пути. Выходим в зону нужды. И вот там начинается веселая жизнь. И там вопрос времени, когда мы предаем, когда мы продаемся, когда мы идем на компромисс, когда нами можно манипулировать и все такое. И потом, не будучи, ну будучи далеко от своей тропы, а там вообще ничего нельзя сделать. Почему? Потому что нужда. Нужда — это тот крючок, который меня за губу уже поймали. Надо мной просто издеваются. И там постоянная война идет друг с другом. Почему? Потому что там никто не знает, чья где позиция, там идет драка. Но если я не отклоняюсь со своего пути, меня отсюда никто спихнет не может просто. Не может. Во-первых, не хотят, а во-вторых, не могут. Но когда никаких препятствий нет, когда меня сманивают с моего пути, никаких препятствий. Мне все докажут, и все единогласно говорят, да, конечно, ему надо туда. Но когда человек не отклоняется от своего пути, все против. Почему? Потому что этот путь ничем не аргументирован, только вот внутренним чувством, совестью. Просто не подлечи и все. Это очень просто. И даже против закона. Но с тобой сам Господь рядом, и ничего тебе не случится. Ничего тебе не случится. Иллюзия, вот написано, под влиянием иллюзии ты сейчас не выполняешь моего приказа. Под влиянием иллюзии, иллюзия, это Махамая или дьявол, она чуть-чуть торопит нас. Она говорит, а ты уже должен быть вот такой. А дело в чем? Дело в том, что когда я иду по своему пути, я ни с кем не соревнуюсь, я соревнуюсь только сам с собой. Я становлюсь лучше, 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 у меня другие горизонты. На человека ложится слава, реально, Божья слава. Но чем больше слава, тем больше атаки идут на этого человека. Если я хочу высунуться в какую-то славу, ну им, соответственно, атаки будут идти. А выдержишь эти атаки? Нет. Я несколько лет назад высунулся вот так вот, высунулся. Меня просто осадили, бум, вот этих больных, бум. У меня сразу язва. Я не мог видеть ни одного лица вообще. Я хотел куда-то уйти, куда-то сбежать, чтобы не видеть ни одного человека. Я сбежал с больницы, там обрадовались, хотели резать. Я просто сбежал от людей, через 2 дня язвы не было. Вот. Не то, что славы я хотел, а я себя возомнил, сейчас я всех там вылечу, да? А мне Господь сказал лечить. Вы помните, Иисус когда шел, там этих больных было, там целая очередь. Он парочку вылечил и пошел дальше. А что ему жалко было остальных вылечить? А он сказал, а я ничего не делаю, не видя Отца Творящего. Вот что значит. И когда мы, не мы назначаем, а когда человек уже в своей позиции, когда он просто уже сам по себе функция, он просто нечаянно это делает, он просто мимо проходит и это делается. Он вообще никаких усилий, он просто сама функция становится. Вот. То есть сначала нас, знаете, как дразнят, в чем нужду нам. Сначала, ну, простые вещи. Обуться, одеться, поесть, потом, может быть, позиция, должность. Ты должен быть вот этим, ты видишь, все уже люди вышли, а ты. Вот. И третье такое искушение — это функция, предназначение. Ничего этого достигать не надо. Просто ты идешь своим путем и не беспокоишься. Просто идти своим путем — это самое тяжелее. Я же говорю, для этого надо быть храбрецом. Ты просто идешь и такой ни на что внимания не обращаешь, и просто ты честный человек. Это будет непонятно. Это не значит, сразу на тебя слава никакая не обрушится, потому что тебе будут оттачивать для своей функции. Оттачивать. Потому что раньше времени не надо высовываться, я сейчас рассказал же почему. Вот. И приходит время, а дьявол будет подходить и говорит: ну ты же смотри, вот это уже знаешь, ты же видишь, вот они видишь, они неправильно, а ты уже более правильный, что бы тебе не высунуться и не сказать. Не надо высовываться и говорить. Ты просто. А потом ты свой звездный сейчас там или какой-то не проспишь. Тебе придут, заберут, поставят и скажут: давай, говори. Ты будешь брыкаться, сопротивляться, но ты будешь действовать просто своим присутствием. Примеры надо такие или нет? Все священные писания изобилуют. Все самые замечательные личности, которые вот такие вот просто, ну, крупнокалиберные такие, я не знаю, святые. Они никогда не гнались за своей позицией. Они просто шли за Богом. И приходили вот к этому, ко всему. Христа искушали тоже три раза по этим трем пунктам. Сначала хлебушка поесть, потом там ты тут будешь самый главный, потом это функция ситхи, чтобы там исцелял, чтобы там... чтобы тебя признали. Вот ты давай, и ангелы тебя подхватят. И никому доказывать не придется, все же увидят, что ты сын Божий. И он от всего этого отказался. Преждевременно. Потом он это все имел. И с продовольствием не было проблем, да? Даже там, когда ничего не было, он раз там и размножил все, да? Пол батона взял и всех накормил. Вот. И так далее. И власть его признали, и побаивались его. То есть все это было. Но нас всегда торопят. Это насчет мечты. Насчет мечты. Это называется от лукавого, да? Мечта.
Отключить ее вообще?
Нет, переключить. Надо переключить на Бога, на совесть. Потому что если мы... Это единственный компас, который нас правильно ведет. Больше никто нам не скажет. Даже самые умные и благожелательные люди, они могут только подтвердить это, но не сказать. Они не могут заменить нам вот это внутреннее. Внутреннее никто. Тут написано: каждый идет моим путем. Господь говорит: я уже все нарисовал.
Если выслушать Бога, значит моя мечта занимается
подтверждением. Так и правильно. Нас привезут на нашу позицию, и там есть мечта, предназначение. Я сейчас зачитаю, что там есть. Это последний стих, да? Я зачитал только один пункт изобилия. Почему? Потому что нас акцентируют на нужде. Это оружие дьявола. Если мы думаем, что нам что-то нужно, все, нас уже соблазняют этим. Почему-то оно мне, вот надо знать точно, что у меня уже все есть. Надо думать, что Господь все мне приготовил. Даже, ну, мы можем сказать, а как же мы видим вот реально нуждающихся, да? Вот видим реально нуждающих, реально голодных. И может мне приходилось когда-то голодать. То есть иногда человек останавливает по какому-то вопросу, или по финансовому, или по здоровью, или почему-то. В этот момент идет внутренняя перестройка. И она гораздо главнее, чем что я сделаю извне. Потому что сразу после этой перестройки я уже другой. Я уже из гусеницы в бабочку превращаюсь. Я уже на новом уровне все делаю. Как же это Божий путь, смотрите, как над ним издеваются. Да, но из этой боли он вытащить что-то такое, что потом он от этой боли спасет всех. там идет реальная обкатка его качества. То есть нам все хватает. Итак, что еще? Что еще содержит позиция, куда мы приходим? Там будет изобилие, победа, сила и нравственная чистота. Изобилие, то есть нужды не будет. Победа, что это значит победа? Это значит, это место защищено, никто не возьмет. Сила. Сила, не надо что-то объяснять, что такое сила, да? Сила — это возможность делать. Знаете, когда депрессия, когда ничего не хочется делать, просто сил нету. Желания, они временно просто перекрываются. Они не исчезают, желания. Они просто раз перекрываются, потому что, денег нет, и на базар ходить что-то не хочется, да? Деньги появились, сразу на базар. Это то же самое. То есть сила — это значит, человек очень эффективен. И нравственная чистота, то есть это прилично выглядит, это значит, греха нету. В этом месте нет греха. В этом месте есть изобилие, в этом есть сила, и защищено. И если кто будет покушаться на это место, он об этом сильно пожалеет. И это для всех. Для всех. Нужды нету. Ни у меня, ни у кого-то из вас нет нужды. Если кто-то думает, что это нужда в чем-то, это надо разобраться. Это меня зацепили и уже на спиннинг подтягивают. В то место, где со мной можно легко разобраться. Потому что в том месте, где есть нужда, там нету ни силы, ни победы, проигрыш будет. Ни нравственной чистоты, то есть будет грех. Там меня просто как в паутину заплетут и дальше, 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 дальше. Ничего не получится. Никакая мечта, ничего. Там будет немножко... Там меня просто будет доедать. Вопросы? Есть? Вы сами это заказали.
Я не знаю, как же мне. Значит, я должна мечту свою встречать и слушать Бога.
Смотрите. Как говорят, есть такое слово «надо», да? «Я должна». Вы ничего не должны.
Если у меня нет покоя.
Если нет покоя, если есть беспокойство, значит, скоро это перерастет в страх. Значит, это откуда?
Нет, это не страх, это более уверенность, чем вот...
Беспокойство?
Нет, это где более уверенность, что я это сделаю.
Это называется уверенность.
Да.
А уверенность, она не беспокоит. Я спокойно живу и знаю, никуда оно от меня не денется. Если я нахожусь в позиции, у меня есть какой-то недостаток, значит, эту позицию не Бог мне дал. И что-то там какой-то есть подвох. Она очень похожая. Дело в том, что дьявол, он дает мне не абы что. Он дает мне что-то очень похожее на Божье. Очень похожее. Немножко слева или справа. Очень похожие. То есть, если я хотел быть врачом, он меня немножко торопит стать врачом. Немножко торопит. Это как преждевременно родившийся ребенок. Выкидыш. И это называется мечта.
А если не торопит?
Если не торопит? Смотрите, нас за что цепляют? За нужду. За нужду. Если человек находится вот в этом настоящем и делает это, и у него некогда, там в гору глянуть, да, ему это очень дико нравится все. Он идет, он... Ему вот сейчас хорошо. Если я подумаю, что мне хорошо будет через месяц, значит, мне сейчас уже плохо. Я сейчас нахожусь на каторге. Все, меня уже вытянули с этого места. Я уже не здесь. У меня уже сил здесь нету. Тут написано, там сила. А если меня вытащили туда куда-то, даже в мое же будущее, но будущее еще не родилось, прошлое уже померло. Есть только настоящее. А я силы немножко туда, немножко на кладбище силы отложил, да, и немножко в будущее. А кто здесь без сил? Это же надо, чтобы идти, надо же чем-то перебирать ногами. А я весь там в мыслях. И когда я неосознанно это делаю, это значит, я в этот момент не живу. А только живой может дойти в будущее ведь. То есть это не мечта. Мечта — это несколько другое. Мечта — это я вижу цель, я иду и не беспокоюсь совершенно. Вот это мечта, я понимаю. Я вижу цель, я знаю, что будет так. Каким образом оно будет совершаться, я не знаю, и мне очень все равно. Это, я вот, это как получил вот изнутри, и все, я иду, 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 иду.
Внутри примерно так и есть.
Вот это мечта. Ну, тогда все, вас можно поздравить. Вот. Тогда это настоящая мечта. А мечта, которая заставляет дергаться меня, которая заставляет беспокоиться, когда вот это я... вот это что-то сделать, вот это как-то надо себя там распиарить, да? Сейчас такое интересное словосочетание есть, как же называется, политтехнологи. Политтехнологи, слышали, да? Ну, это как пиарщики по-другому. Это которые раскручивают депутата. То есть, смотрите, это как бесстыдно, это профессия, которая представляет этого человека не таким, какой он есть, а как вот выгодно. Вот, и все избиратели, значит, вот это. И когда ты этим, вот раньше, вот был такой царь, он был на виду, он был со всеми, никаких у него охранников там не было, все его уважали, и никаких политтехнологов ему не надо было, да? Вот, просто уважали человека. А сейчас кого-то, мы его личную жизнь ничего не знаем, да? Вот голосуйте и все. То есть я к чему? Себя не надо проталкивать. Да это смешно, это смешно, это, а может, давайте вот на, мне, давайте на телевидение, давай вот это. Я говорю, не надо, не надо. Почему? Ну, например, я не знаю, кого взять. Ну, а вот не было телевидения, да, вот у Христа даже газет не было, а все знают. Дело-то не в газетах, да, не в телевидении, не в интернете. А там были средства массовой информации, там были глашатые, ходили и сказали, этого запретить, а вот это вот так вот. А что? Значит, это двигается, дело-то двигается не средством массовой информации, или мы сейчас вот это организуем, это, ну, эта клоунада не срабатывает. Срабатывает что? Вот эта Божья тропа. Почему? Потому что она обеспечена силой, нравственной чистотой и победой. Вот это. Все остальное не обеспечивается. И написано, с этого пути свернуть нельзя. Ты можешь свернуть, тебя, ну, вернут на нее, но просто такого общипанного и ничего не достигшего. Вот. Ты просто ничего не достигнешь и все. Потому что когда ты должен идти был и переживать это все, ты где-то мыслями носился, пытался что-то сделать, а вот это не сделал. И написано, в Бхагавад-гите написано, чужой будет крайне опасен. Вот не просто нежелателен, а опасен, потому что тебя там едят. Единственный путь. И вот его нам подсказывают. Каждый может. Я с чего начал, что животные даже это знают. И животное, если не будет следовать Господу, его съедят. Съедят, оно не доживет до старости, значит, вот это не зайдет на новый уровень. Так и человек. Для человека новый уровень — это независимость ни от чего. Эта независимость достигается, если человек встает на свою позицию, где нет нужды. Нет нужды. И он может быть нужды. Вот, ой, я не могу повторить 45 минут подряд снова. Да. Я вам на перерыве расскажу, что такое нужда. Да. Вот. А помните, был такой проповедник христианский, ну не был, он еще, Ник, по-моему, да? У него нету рук, нету ног, и у него нет нужды. Представляете, нету рук и нету ног. Вместо ноги вот тут какая-то вот, и три пальца вот так торчит, вот так вот. И у него бизнес свой, он... В кино снимается, я видел фильм с его, это, там цирк Баттифляй, по-моему, да, бабочка, да, вот он там снимается в этом фильме. Так он проповедник, там тысячная аудитория, жениться думает еще, сам рассказывает, интересно. У него все есть. Представляете? Нету рук, нету ног, вот голова и вот такой чурбак, и все. Вот. И знаете, что он говорит? Если бы у меня вот это все было, я бы был, ну, такое. То есть Господь иногда вот что-то там побрыбает лишнее, да, лишнее. Со стороны кажется, вроде бы надо, а лишнее. И из-за этого талант получается, может быть. Мы не знаем этого. Нам кажется недостаток, потому что мы этого плана Божьего, этой тропы не видим. А он нам не говорит. Знаете, кстати, почему не говорит? Почему неисповедимы пути Господня? Только верой, там он не рассказывает нам, вот, будет так, потом будет так, будет так. И, кстати, считается за грех, если я буду знать, что впереди. Гадание считается грехом. А скажите, а какой грех? Я просто могу свой опыт рассказать, когда я лет 20-25, не помню, баловал себе маятник, знаете, берамка, маятник, да? И с очень большой точностью вычислял. Там, а один раз там искали избушника, избу, знаете, что такое избу, если ушел человек? На третий день его начинает искать Интерпол, потому что, ну, они много знают. И вот, и никто не нашли, ко мне обратились, я его сразу там вычислил, вот, ну, редко к этому прибегаю. И для себя раз попробовал, когда другим вычисляешь, ну, как-то не производит впечатление на тебя, но когда ты сам на себя вычисляешь, я жить не захотел. То есть я тогда работал на втором Запорожье, и когда мы проходили этот там маятник, я думаю, ну надо же попробовать. Раз, а вызовут меня этой ночью, показывают, вызовут. А вызовут меня до трех или после трех там ночи, до трех. И я вычислил, когда вызовут, на такую-то стрелку меня вызовут, и там. А там на стрелке там 32 причины, может быть, почему она там неисправна. Я вычислил эту причину. И когда меня позвали, я по пути вспомнил, что я этого уже знал. Я пришел и просто сразу раз эту причину, и там сказали, все хорошо. И я шел домой, мне было просто жутко. Было такое ощущение, что вот так все предопределено, и я вообще мертвый. И учитель, который мне, ну, сказал, он говорит, все, маятник в руки больше не бери, тебе нельзя. Потому что, когда мы по-дилетантски с этим, мы не понимаем всей серьезности. Потому что оно не работает, да? Но когда оно заработает, вот тогда станет страшно. Потому что ты перестаешь, я перестал жить тогда в настоящем. Я как-то понял, вот такое вот жуткое было ощущение. Я перестал жить. Да, интерес к жизни, что это что все предопределено, что это заранее, это независимо, это все равно это должно было в это время случиться, да? А как Мессинг жил, он все знал наперед. Жуткая жизнь была, жуткая жизнь. Почему? Потому что нет искренних вот этих чувств, потому что когда все знаешь, я сейчас скажу главную причину, у тебя не происходит внутренних изменений. Потому что Господь нас прогоняет по этой траектории, чтобы не то, что я буду здесь что-то сделал, ему это не надо. Ему раз моргнуть, и еще одна вселенная возникнет. Ему это не проблема. Ему что, дела моих рук, что ли, нужны? И стрелять там нет. Он моргнул раз, и все. Ему нужно нутро мое изменить, сердце мое изменить. Вот талант у меня уже есть, он у всех есть талант. Но сердце потянет этот талант? Сердце готово все время отдавать. Отдавать значит не бояться. Не бояться. Талант есть. Но я еще пылесос. Вот я хороший, дорогой, заграничный такой японский пылесос или маленький такой советский, может быть, не очень хороший, но все равно пылесос. Как бы я ни выглядел, какие погоны ни одел. И поэтому надо перестать быть пылесосом, и тогда талант заработает. И вот меня и каждого из нас прогоняют по вот этой траектории, и там мы перестаем бояться просто. Кстати, пройти даже по этому пути надо про страх, потому что со страхом ты не пройдешь. Страх, если есть, то тебя уже не Господь ведет. Уже не Господь ведет. И чтобы идти этим путем, смотрите, все просто, да? Но без молитвы ничего не получится, потому что молитва, единственная ее задача, убрать страх в человеке. Больше ну для чего? Вы думаете, Господу молитвой мы угодили? Нет. Мы должны...
Есть люди, у которых нет страха.
Конечно, достаточно много. Их называют верующими. Преданными верующими, да. Да. Если верующий со страхом... Вот, пожалуйста, смотрите. И при этом, просто, знаете, религия потерялась. Нам надо предназначение, нам надо какое-то рукоположение, там надо какое-то помазание, там надо какая-то передача каких-то вот этих вот. Ничего этого не надо. Потому что нам надо только послушание Господу. Вот когда мне рассказывали Бхагавад-гиту, Арджуна такой хороший, перед боем он подошел на противоположную сторону, там был дед Бхима, это был противник, с ним надо было драться. Он его дедушка, и он его духовный учитель. Там есть Драначария, это тоже его духовный учитель, который обучал ему воинскому ремеслу, и сейчас ему придется его убивать. И Арджуна подошел и сказал: благословите меня на эту войну, чтоб я вас сейчас убивал, да? И все так: ай-яй-яй, вот, вот откуда у него сила. Да не отсюда его сила. Потом Кришна его обхохотал. Потому что сила у него была не потому что... Не надо путать, что он там им почтение произвел. Это просто вежливость, это просто уважение к людям, потому что он их реально уважает. А не за счет благословений, а за счет послушания. А благословение, вот эти все проклятия, это все это ерунда. Это все вспомогательные, потому что если я буду думать, что мой успех зависит не от предания, не от слушания Господа и выполнения его приказов, а от благословения, то я просто язычник. Самый обыкновенный язычник, который обеспокоен материальными своими вещами. Все беспокойство и вся нужда – это нужда этого тела. Она от тела, не от самого меня идет. И все эти благословения, это все вот, вот отсюда. Все остальное уже все благословлено. Почему? Потому что мы читали, план Божий уже существует. И уже существует, чем я должен заниматься даже. Не просто с этого надо не сходить. Не сходить, не бояться сойти. Это будет такая маленькая война. Каждый день. Меня просто будет пугать. Меня просто будет пугать. Чем пугать? Нуждой. А вот 12-й год, а вот это, а вот то. А что ж ты дальше будешь как-то, как же ты можешь это? А мне просто не бояться. Просто не бояться, и на каждый день у меня все будет. У меня все будет. И вот тогда я не... Через некоторое время скажут: да, ему хоть кол на голове тиши, отстанут. Но... Такой этап придется пройти. Потом человека будут уважать. Человека будут уважать, отстанут. Он будет немножко такой странно выглядеть. Но потом он войдет в свою позицию. Потом, когда сердце изменится должно. Тогда талант вспыхивает. Люди думают, надо заняться обороной, надо заняться вот это. Что-то материальный мир может, кама, артха, мокша. То есть надо достаточно быть свободным, независимым, получить независимость. Должны быть какие-то наслаждения. Наслаждения должны быть. То есть если это удовольствие, если у меня удовольствия в жизни не будет никакого, в моей жизни становится. Так написано. Ананда называется. Ананда. Почему люди грешат? Или почему люди вот... Знаете, вот немножко эзотерики. У человека много энергоцентров. Это не духовное знание никакое. Это просто устройство вот этой машины. Много. Там есть анахата чакра, вишудха чакра, там есть сватхистана чакра и все такое. И люди, которые себя так прикрутили по всем показаниям, потому что предназначения особенного нет у них, ни в чем они не могут, они сконцентрированы на еде. Еда вроде не грех, да? И не едят очень много, а потом борются с последствиями, что они много едят. Потому что они из этого черпают не только вот то, что вот клетки напитать, а вот это удовольствие. Потому что я каждый день должен получить какое-то количество вот этих вот купонов удовольствия, чтобы ну, было на чем это ехать дальше. И поэтому от депрессии очень хорошо мороженое или там тортик. Сразу раз, и сразу все хорошо. Вот. Так вот, если человек научится получать удовольствие от всего, от всего, от всего, от всего начнет получать удовольствие, когда под непосредственным руководством Господа, это вообще сплошное приключение тогда. Даже не от того, что он делает, а как вот это вот внезапно и неожиданно вот цепляется друг за друга, вот просто так интересно, в голове так вот вспыхивает полное удовлетворение. И не надо будет думать, как вот это свое вожделение, вот это каму там утолить. Не надо будет просто думать. Посмотрите, нас учат религия бороться с недостатками. А Господь приходил, Он учил не бороться с недостатками. Он учил, вы вообще туда не вляпывайтесь. Вот вам есть путь, вот слушайте меня, вот любите, несмотря ни на что, это мой путь и есть. Любите, это значит, что это такое любите. Это просто, не беспокойтесь, не чувствуйте нужды. Вам кажется, что сейчас нужда, ну сейчас, может, надо тебе попаститься почему-то. Господь говорит, я знаю. Вот. Завтра вам принесут, даже бегать никуда не надо. Но как только мы нужду, значит, осуждение пошло, все такое, понимаете, где любовь? Нет нужды, есть любовь. Любить вообще не проблема. Почему? Мне все хватает, да? Собака бывает кусачей, а жизнь собачья. Появляется нужда, я собака начинаю быть. Нет нужды, я всех люблю. Просто, да?
Насчет исповеди в церкви, например, да? Ну, это нужно вообще или нет? Ну, насчет исповеди в церкви. Например.
Конечно, это аварийный вариант. Конечно, надо регулярно, да. Регулярно, ну как? Потому что мы, ну, уже профессионалы по грехам, да? Мы не просто грешим, мы планируем грех. Вот рабочий день закончится, или вот майские праздники пойдут, мы планируем, как это все собраться, как это будет выпивка. Некоторые категории греха мы за грех не считаем, потому что в менталитете все поменялось. Как раньше? Раньше вот я приводил пример. Мужеложество это было смертная казнь сразу, это было преступление. Потом сказали, это грех, ну это просто грех. А потом сказали, нет, это не грех, это болезнь. Человек заболел, да? А потом, нет, это не болезнь, это ориентация. Это вот просто у него такое предназначение. А сейчас это просто узаконено на государственном уровне. Браки, пожалуйста, в ЗАГС идешь, там вот в Швеции. Вот. И очень многие вот такие. Мы же грешим, но думаю, а по закону-то правильно, да? А нас спрашивают по тому закону изначальному. И мы говорим, а что ж такое, я ничего не нарушаю, вот такие дела. А законы нравственные не изменились. Почему? Потому что я говорил, что есть законы физики, вот гравитация, да? Там сколько там этих... там постоянная планка есть, вот закон Бойля-Мариотта, ну кто физику вот, помнит, да? И вот эти же самые законы, если утончаться, они будут называться экономика. Утончение экономики будет называться политика. Политика, концентрированное выражение экономики. Помните, да, классик? А политика, утонченная, сархивированная, будет называться нравственность. Вот это телегония, вот это из нравственности. И если мы видим, что за 2000 лет или за 5000 лет ускорение свободного падения тела не изменилось, значит и нравственность тоже не изменилась. Значит, с нас будут снимать стружку по тем же самым параметрам. И если мы даже там в Конституции запишем, то все равно это ничего не даст. Вот если бы мы записали и гравитация изменилась, о, тогда да, тогда мы правильные законы. Потому что законы творим не мы. Законы творим не мы. Он есть Господь Брахма, это и он занимается этими вещами. А мы уже ими мы пользуемся. Исповедоваться мы еще грешим постоянно, да. Ну смотрите, если это очень похоже Вот если человек безгрешен, он в принципе может не умываться, да? Потому что ни одна бактерия его не загрызет насмерть. А если человек, скажем, не святой, ну, например, вот есть такие люди святые, которые среди этих прокаженных ходят и ничего, да? Они там отдельно в репрозориях или там туберкулезные, а этот ходит вот ничего. Или там вот эта мать Тереза, она среди таких больных ходила, там ужас. Там боялись просто рядом находиться, там невыносимый запах. Она между них ходила, ничего, заболела? Нет, не заболела. Вот. Но поскольку я не святой, а пылесос, то есть она не пылесос, она отдача, и поэтому в нее ну, не проникает просто. А поскольку мы пылесосы, мы захватываем потихоньку, и нам периодически надо мыться. Значит, периодически, ну, молиться, молиться даже не то слово, надо всегда о нем помнить. О нем помнить, да. А исповедоваться, да, это, ну, Господи, ну вот оплошал, вот опять оплошал, да. Он говорит, ну ладно, прощаю. Там.
Вот если, например, один человек, там, ну, другому что-то зло какое-то сделал, то, ну, вот как простить, например, правильно простить, это, не знаю.
Как простить?
Ну, вот для этого достаточно просто желание простить или...
Простить – это мистика. Простить – это мне кто-то сделал реальное зло. Наверху уже посчитали, сколько теперь он мне должен. Он за это должен там обе ноги переломать, допустим, да? Потому что он меня там предал или ну, что-то такое. Просто по кармическим временам. Там есть законы, есть настоящий уголовный кодекс. Называется закон кармы. И он абсолютно точный. Он лучше всех этих.
То есть не стоит даже задумываться о том, чтобы кого-то прощать, не стоит даже просто...
И если я, смотрите, и если я прощаю этого человека, наверху смотрят, у него бах, и эта статья, там написано «Амнистия». Понимаете? Амнистия. Это как дар отпущения грехов. То есть это я священник в данной конкретной ситуации, насчет моих обидчиков могу простить. Но если я прощаю всех, то на меня могут плевать, все то, что-то делать, тогда меня уже тогда ничего не коснется. Тогда я за свои проделки, то есть, ну не судите, да не судимы будете, вас тогда тоже никто ни за что не засудит. Потому что, ну это выгодная как бы сделка, если всех простить, потому что, ну... У нас есть иллюзия, что мы достаточно так свято выглядим, да? Но кроме гиены огненной нам ничего не светит, поверьте, если посмотреть. Нет, не то, что там какой-то испуг, а в это время, в Кали-Югу, нужно, чтобы просто родиться здесь в такое время, надо иметь проходной бал грехов такой серьезный. Вот. Да. Но это время, с одной стороны, что тут самые такие, ну, самые инвалиды рождаются, а с другой стороны, это самое такое хорошее время, то есть это время амнистии такой. То есть можно просто поговорить, можно просто, то есть, и это очень редко бывает. И описано, что полубоги завидуют этому времени и стараются, полубоги, представляете, во что бы ни стало подгадать родиться в этот момент. Вот в этот момент. Этот момент в христианской традиции оценивается как тысячи лет, тысячелетнее царство, когда Господь просто будет здесь. А в Ведах говорится 10 тысяч лет. Золотое вкрапление в Кали-Югу. 10 тысяч лет. А потом опять будет не очень. Так. То есть, ну, так вот просто вот. Да. Это я помню, сдавали мы это экзамены. Ну, у меня такая ассоциация возникла. Сдавали мы экзамены в техникуме. И там был один шаловливый у нас профессор. И он ну, любил так пошутить. И вот он сидит так, смотрит. А все так напряжены. Это учитель электротехники был. Электротехники стали. Его любили все. Любили все. Почему вот... Вот кого любишь, и электротехнику сдал. Он смотрит, там все шуршат шпаргалками. Он так потянулся, форчику открыл и говорит, шара прилетела. И вышел. И все раз переписывает. Потом заходит через 5 минут. Так, еще перед дверью. Зашел, форточку закрыл, говорит, шара улетела. Ну и все равно сдали. И вот этот период кратковременный, да, только не 5 минут, а да, шара вот этого. Когда можно, ну, с легкостью. Давайте перерывчик сделаем. Минут 7, так, да?